Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я ее ведущий Андрей Печерин. Обращение к лицам, наделенным свыше особыми духовными возможностями, было одной из существенных составляющих религиозной жизни русского народа в период гонений на веру и церковь. Конкретные условия общения со старцами и многообразные формы проявления свойств прозорливости и особой силы молитв показаны в книге, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Публикация в течение последних лет большого количества воспоминаний и непосредственном общении с конкретными старцами в различных регионах России и на всех этапах советской власти позволила автору Марине Михайловне Громыко дать обобщающую картину этого удивительного явления. О книге «Обращение к старцам духовной жизни русских 20 века», которая вышла в свет в издательстве «Паломник», далее в нашей программе. По словам автора, традиция обращения к старцам в духовной культуре русских, как известно, имеет значительную историческую глубину. Одним из первых настоятелей старцев на Руси был преподобный Феодосий Печерский, а преподобный Сергий Радонежский воспитал множество учеников, разошедшихся по всей Руси и основавших новые обители на тех же началах подвижничества, в которых сами они были воспитаны. В летописях и других источниках средневековой Руси есть немало свидетельств о том, что старцы давали советы мирянам, в частности, князьям. Духовное кормление игуменам-старцам не только монашеской братии, но и мирян особенно проявилось в деятельности преподобного Иосифа Волоцкого. В XVIII веке новый подъем старчества связан с именем преподобного Паисия Величковского, подвязавшегося преимущественно в Молдавии, но через своих учеников, оказавшего несомненное воздействие на развитие этого института в России в XIX веке. В это время старчество процветало во многих обителях – Киево-Печерской и Троице-Сергиевой лаврах, в Оптиной и Глинской пустынях, в Саровском, Псково-Печорском, Валаамском и других монастырях. К таким знаменитым старцам, как преподобный Серафим Саровский или Амвросий Оптинский, ходило множество богомольцев из разных губерний и всех сословий страны. Известны были и старцы из Белого, то есть приходского духовенства. Среди них почитаемый всей верующей России на рубеже 19-20 веков святой Иоанн Кронштадтский, а также старцы и старицы из мирян, достигшие высокого уровня духовности. Как отмечает автор, черные революционные события 1917 года не смогли уничтожить эту традицию, хотя и воздвигли множество препятствий для ее существования. Таким образом, Россия периода гонений на веру и церковь явила миру не только великий сон новомучеников, но и множество старцев-духовников, дары которых привлекали к ним тысячи мирян из разных регионов страны. В этом состояла одна из существенных особенностей духовной жизни 20 века. Старцы этого периода были преемниками старчества дореволюционного времени. Одни из них сами начали старческое служение до революции и продолжали его после революции. Это святой праведный Алексей Мечев, преподобный Феодосий Северокавказский, преподобный Нектарий Оптинский, старец Алексей Зосимовой пустыни, старица Спаса Бородинского монастыря, схимонахиня Рахиль и многие-многие другие. Другие были учениками старцев XIX века, либо получили от них благословение на свою деятельность и достигли высочайшего духовного уровня и получили особые дары, стали сами старцами. Так известный карагандинский старец советского времени, преподобный Севастьян Фомин, был учеником великих оптинских старцев Иосифа и Нектария. Духовным отцом всемирно известного старца Яна Крестьянкина был духовник Глинской обители Серафим Романцов. Третье поколение старцев осуществляли преемственность по духу, по самой сути своего служения. Обращавшиеся к ним верующие руководствовались не только текущей информацией о конкретном старце, но и сложившимися в нескольких поколениях понятиями. о возможностях наделения людей дарами Божьими, прозорливостью, целительством, особой силой молитвы. Появление старцев было возможно на почве определенного общественного религиозного сознания, а их деятельность способствовала его сохранению. Наш современник, иеромонах Нестор Кумыш, окормлявшийся у старца, пишет по этому поводу: «Русская церковная история знает великое множество подвижников, достигших святости и совершенства, преподобных и праведных, еще при жизни совершавших различные чудотворения. Главное из них, пожалуй, способность совершить чудо преображения души человеческой. Они сыграли огромную роль в формировании русского самосознания и наложили основы народной совести. Они и сами были, безусловно, насаждениями, выросшими на русской почве. Они формировались и возрастали в меру христианского совершенства в спасительных рамках уклада русской жизни, отличавшейся, несмотря на изломы русской истории, чертами глубокой религиозности. Понятно и необходимо стремление современных архипастырей предостеречь верующих от обращения к псевдостарцам, лжестарцам. Но это не означает, что сегодня нет истинных старцев. Преподобный Лаврентий Черниговский, прославленный всероссийский святой, сказал: «Земля русская никогда, то есть до страшного суда, не оскудеет великими старцами благочестия, молитвенниками и наставниками, подобно древним». По словам автора, обращение к старцам и старицам монастырским, скитским, отшельникам, келейникам, служившим на приходе священникам, за советами и молитвенной помощью – одна из существеннейших черт массовой духовной культуры русских. Изучение этого явления проливает свет на многие области православного сознания и вероисповедной практики. В их числе стремление использовать молитвенные силы подвижника, дарованные ему Богом, особые свойства, целительство, прозорливость, проникновение в духовное состояние другого человека, горячая вера в то, что по молитвам праведника, прижизненным и даже посмертным, Господь дает просимое. На этих же материалах подлежит изучению другая проблема религиозного сознания этноса, тесно связанная с предыдущей. Многочисленные и многообразные неформальные контакты в делах духовных, охватывающие практически всю территорию России, достаточно устойчивой сетью, ячейки, которые напрямую или опосредованно связывались друг с другом. Весь этот сложный и многогранный комплекс проблем духовной культуры, относящихся к хождениям к старцам и старицам, не изучался ни одной из гуманитарных наук ни до революции, ни в советское время. Лишь в последние годы этнографы делают определенные шаги в этом направлении. Церковь предостерегает против поверхностного отношения к понятию «старец». Отмечаются случаи появления младостарчества, когда сам духовник и обращающиеся к нему миряне необоснованно приписывают наличие особых даров у какого-то лица. Учитывая это предостережение, автор рассматривает обращение верующих лишь к тем старцам, соответствующие свойства которых подтверждены последующим их прославлением, либо они были отмечены в качестве старцев прославленными святыми или известными архиереями православной церкви. Духовное руководство монашеской братии и самих монастырей, в которых принимали посетителей некоторые старцы, не входит в предмет данного исследования. Изучение по первоисточникам, обращение мирян к истинным старцам, обладателям особых духовных возможностей, раскрывает существенную часть православной действительности, малоизвестную до настоящего времени. В XX веке в условиях гонений на веру и церковь обращение к старцам за постоянным духовным руководством или конкретным советом стало особенно актуальным для верующих. Закрывались церкви, резко уменьшилось количество приходских священников. Да и те из них, кто служили, были скованы в своих действиях запретами властей. Острая потребность в обращении к старцам понятна. Но как она могла реализовываться в этих условиях? На эту тему и размышляет автор данной книги. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.